друзья, я буду тоже читать Слово Божие для нашего назидания. Деяния апостолов, 27 глава. Буду читать 7 стиха. «Медленно плавая многие дни, и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристань, близ которого был город Лосея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. Дальше я читать не буду. Этот шторм продолжался многие дни. И, конечно, можно было бы прочитать и всю главу, но я так своими словами доскажу, что кончилось это все кораблекрушением. Правда, все люди, которые были на том корабле, были спасены. А было их там 276 человек. Никто из них не погиб. Вы знаете, друзья, вот я недавно читал книгу «Деяния апостолов», и когда читал, мне вот как-то по сердцу стало это. И я бы хотел вот этот исторический момент или эту жизненную историю посмотреть на нее как на иллюстрацию нашей жизни. Некоторые мысли мне стали дороги, я хотел бы отметить сегодня для нас. Те уроки, которые можно извлечь из этого повествования. Вы знаете, друзья, наша жизнь, она похожа на путешествие, или как плавание. И могут встретиться различные опасности на этом пути жизненном. И вот знаете, я так бы сравнил. Вот мы сегодня приплыли или находимся вот уже второй день в гавани, которая называется Хорошие пристани. На нашей жизненном пути произошла остановка. И важно сориентироваться дальше, как пойдет наш жизненный путь. Прислушаться к тем советам, которые звучали вчера, звучат сегодня из уст братьев. И вот, друзья, когда я читал этот текст, первая мысль, которую я хочу отметить для нас, такая. Многие попадают в беду, терпят кораблекрушение в своей жизни, потому что пренебрегают Божьим предостережениями, пренебрегают советами Божьих людей. Мы прочитали. Павел советовал. Он говорит: «Я вижу, нас ждет впереди большие переживания. Давайте перезимуем на этой пристани. Больше никуда плыть не надо. Остановимся». Но мы читаем: «Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели Павлу». А дальше мы читаем: «И как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться». То есть нашлись там какие-то веские причины, и много появилось советчиков. Дорогие друзья, дорогая молодежь, не пренебрегайте советами, которые дают вам Божьи люди, которые дают вам ваши отцы и матери, которые дают вам
наставники, служители церкви, братья и сестры дают совет. Ваш жизненный путь только начинается, вы мало что знаете. Но когда вы отвергаете советы тех людей, которые вам говорят истину, найдутся другие советчики. Вам кажется, более авторитетные. Они как будто что-то более такое логичное говорят. В свое время мы вспоминаем, друзья, такой библейский пример, когда Соломону требование такое, претензию предъявил народ, и говорят ему: «Но отец твой наложил на нас иго», Раваму было сказано, Раваму, сыну Соломонову, «иго наложил тяжкое, облегчи иго». Он говорит: «Ну, подумаю, придите через 3 дня». И вот он идет за советом к старцам и говорит: «Как вы думаете, вот народ с такими претензиями, как вы думаете, что делать?» А что сказали эти старцы? «Послушайся народу, уступи сейчас народу, послушайся, и знаешь, этот народ, он станет твоим слугой». Это были мудрые люди, которые, можно сказать, слышали мудрость Соломона. Они дали точный, правильный, хороший совет. Что-то ему не понравилось. Нелогично. Первый день царем, и какие-то уступки. Потому что за человек, что за царь? Разве я таким царем как-то, ну, не понравился, ну, не по сердцу? Друзей своих зовет. Как вы думаете, вот такая ситуация? Не вздумай покоряться. Сделай вот так и вот так. Скажи им вот так, с угрозами. Напугать их надо. Так он и сделал. Друзья, кто его напугался? Кто-то из израильтян говорит: ну понятно, по шатрам Израиль. Все. И все. Друзья, с этого момента 10 колен Израилевых отделилось, и царство израильское поделилось на 2 части. Все. Совет. Отвергаем советы. Вот, друзья, вы знаете, такой пример приведу. Поехали мы как-то на пресвитерскую конференцию, в Алтайском крае было. И там у нас был свободный вечер, и мы решили посетить, это было в Благовещенке, мы решили посетить Полевое. В Полевом проживает наш брат, которого многие знают, Сергей Шуников. Это наш дальневосточник. И мы со Степаном Григорьевичем решили его посетить. Он говорит: поедешь со мной? Я говорю: поеду. А там по пути рядом село Протасово есть, туда поехали братья на машине, на микроавтобусе. Ну и мы с ними как попутчики. Они нас в Полевое завезли, поехали в Протасово, там в служении поучаствовали, потом опять нас забирают, и уже ночь, темно, я не помню, 12 часов, может, уже было, и мы едем. Степь такая, знаете, интересный там пейзаж. Одни столбы только возвышаются, ничего нету, ровная-ровная степь. И вот мы едем, и вдруг машина начала глохнуть. Ну, хороший микроавтобус, немецкий такой, знаете, ну, такой, ну, новый. Брат только, можно сказать, первый на нем рейсы делает. И он заглох. Мороз на улице, минус 30. Мы вышли, ну, пытаемся заводить, ничего. Открываем капот, с умным видом туда посмотрели. А что там поймешь там? Трубки, провода какие-то там. Пощупали, потрогали, подергали. Еще попытались заводить. Бесполезно. Холодно. Минус 30. Впереди горят какие-то огни. Братья, ну, запереживали. И говорят: ну, надо кому-то, наверное, идти, наверное, все-таки искать буксир. А ни одной машины нету. Ни одной машины нету. Чтобы кто-то нас там помог нам или на буксир нас взял. И вот мы с одним братом пошли. Нам кажется, вот они, огни рядом. И мы пошли. А эти огни все так же рядом и не приближаются. Вот мы идем. Холодно так. Переживаем. В это время братья в машине находятся, пытаются опять что-то там сделать, что-то светят, смотрят, там щупают. Там, ну, что-то же надо делать. Потом уже братья говорят: давайте помолимся. И вот воззвали к Богу. Знаете, Степан Григорьевич никогда машины не имел. Ну, тот все водитель, там даже деканат там были, ну, специалисты. Он говорит: братья, у меня на сердце такое. Долей бензин в бензобак. Нет, а датчик показывает, бензин-то есть, топливо есть, все, там попробовали, все там, ну, может, не полбака, ну, четверть бака точно было. Ну, так, все молчат, говорят. Братья потом рассказывают, ну, какой-то совет странный. А он опять: братья, у меня от Бога откровение. Налейте бензин в бензобак. А когда мы ехали в поездку, он залил в бензобак бензин и заправил в канистру. И у него была канистра сзади, в багажнике. Ну и так, братья, ну ладно, старец говорит, служитель с опытом. Взяли, значит, залили туда этот бензин, потом попробовали позаводить, а уже не заводится. Потом еще раз, и машина завелась. А мы в это время идем к тем огням, а они все так и не приблизились. И вот мы идем, нас догоняет машина, братья догоняют, мы садимся к ним в машину. Ну и они нам рассказывают эту историю. И все, мы доехали нормально, благополучно, все, вернулись. Потом брат что обнаружил? Какая была поломка? Там есть топливозаборник, который забился грязью. Там есть, И вот этот топливозаборник, он, вернее, их два. Один сверху, а другой почти на самом дне. И который внизу, тот забился грязью. И теперь, получается, уровень топлива упал ниже одного из топливозаборников. И все топливо перестало поступать. Ну, кто бы мог об этом подумать? И вот Степан Григорьевич говорит: у меня от Бога откровение. Вот мы сейчас слышали, Христос говорит Петру: закинь сеть, отплыви на глубину и закинь сети. Ну, ты там учитель, богослов, а я-то рыбак. Дорогие друзья, вот такие вот примеров можно много-много приводить из жизни. Можно приводить из Слова Божьего. Когда мы пренебрегаем советами Божьих людей, когда мы пренебрегаем истинами Слова Господнего, друзья, нас ждет впереди беда. Нас ждет впереди опасность. Апостол Павел говорит: я советую вам, задержитесь, остановитесь, не двигайтесь дальше. Друзья, еще какая мысль мне здесь понравилась в этом отрывке. На опасных, неверных путях бывают попутные ветры. Смотрите, Павел советует: не надо, но все-таки поплывем. Поплыли, точно, не зря поплыли. И неплохо, и дело идет. Ветер подул южный, как раз тот, что надо. Ну и что, друзья? А потом немножко прошло, и этот Евроклидон появляется. Ужасный бурный ветер. Вы знаете, так бывает, попутный ветер, как бы с чем это сравнить? Украл — не поймали. Обманул — никто не узнал. И все так спокойно. Где-то идешь как-то каким-то делом заниматься недобрым, успех у тебя есть. Содействие, как бы попутный ветер. И знаете, у некоторых этот попутный ветер их долго-долго сопровождает. Но я, друзья, хочу сказать, что это неизменный Божий закон. Придет в твою жизнь Евроклидон. Он придет обязательно. Евроклидон – это Божий гнев. И ты предстанешь перед Богом и будешь давать за свою жизнь отчет. И знаете, и третью мысль, какую я хочу сказать – это я уже не читал. А это в дальнейшем повествовании, я уже об этом просто своими словами сказал, что вот они пренебрегли этим советом, попали в беду, потеряли все, груз утопили, корабль разбился, и только они одни остались живые, выбрались на берег. Друзья, и у меня такая мысль появилась, третья. Мы бываем спасены из бедственного положения или смерти по милости Божией, по молитвам Божьих людей, по молитвам наших родителей. А мы иной раз думаем: это вот мы, это вот случай, это вот так вот все получилось. Потому что в данной ситуации, братья и сестры, четко и ясно видно, что эти люди были спасены только по той причине, что в их лодке, в их корабле присутствовал апостол Павел. И он, когда вот эта буря, когда они потеряли всякую надежду, они уже все были обречены на смерть, и вдруг появляется этот Божий муж и говорит: ободритесь. Мне Бог сказал, я опять получил от Бога откровение, все погибнет, имущество, корабль, но все мы останемся живы. Бог мне сказал. Вы знаете, мы с братом Виктором в прошлом году ездили в низовье Амура, и там самая дальняя точка – это Многовершинный, 830 километров от нас. И вот Николаевск, а потом Многовершинный. И вот мы едем по этой трассе на Многовершинный, и вдруг смотрим, стоит автобус, микроавтобус Делика, нового такого варианта, такой кругленький. Ближе подъезжаем, у него стекол нет, видно, что он переворачивался на дороге, но он стоит не в кувете, а стоит на дороге, на обочине дороги. Подъехали, заглянули, ни души там нет. Ну, разбитый, жалко, ну надо, что-то перевернулся. Посмотрели, думаем, ну ладно, поехали. Приезжаем, а там сестра в этом поселке живет. Мы к ней пришли, узнаем, у нее сын с армии вернулся. И что-то так слово за слово, а мы говорим, вы знаете, там такое сейчас видели, машина там разбитая. А, говорит, знаете, сегодня утром мой сын пришел в 7 утра, сейчас вот спит. Говорит, а мы там в аварию попали. Группа молодежи сели в этот микроавтобус. Без разрешения, отца не спрашивают, ну там ГАИ нету никакого. Молодой человек, все под этим делом для храбрости. И давай проверим, сколько пойдет. Разогнались. Ну а там же асфальта нет, там просто грунтовая дорога, тем более зима, накат, скользко. И хоть там 4 ВД, хоть там фулл-тайм, хоть что. Перевернулись они, и вы знаете, говорят, мы ничего не помним. Потом этот юноша, когда он там проспался, он вышел и сам нам рассказывает. Говорит, люблю экстрим. Говорит, там все, говорит, летело, кувыркалось, я потом очнулся, говорит, на мне люди какие-то лежат. И потом, знаете, все, смех, хохот, радость, живые. Люблю, говорит, экстрим. А брат Виктор и говорит ему, а что ты сделал для того, лично ты, чтобы в этой экстремальной ситуации остаться живым? Что ты сделал? А он, ну, ничего не сделал. Благодарите Бога, что этот экстрим закончился вот таким легким испугом, и все. Ни серьезных травм, никаких повреждений, а просто вот так. Мама молится за тебя. Мама молится. Покорись Богу. Приди к Нему. Если в твоей жизни нет таких бед, как ты видишь, может быть, там, ну, другой-то попадет, а я вот, нет, я как-то сумею. Просто по молитвам не злоупотребляй. Не злоупотребляй милостями Божьими. Вы знаете, в Святом Писании есть такие слова. Не скоро совершается суд над злыми делами, над худыми. И от того сердце сынов человеческих не страшится делать зло. И еще есть один текст, в Псалмах написано так. Ты это делал, а я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты. Ты неправильно Бога понимаешь. Но Бог говорит, изобличу тебя. То есть нас придет, братья и сестры, друзья дорогие, Евроклидон придет в нашу жизнь. Придет Божий гнев. Зачем его ждать? Зачем его ждать? Дети дорогие, молодежь, послушайте советов. Послушайте советы служителей Божьих, родителей ваших, которые плачут, которые переживают за вас. Апостол Павел говорит Галатам, я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. Так хочется, друзья, чтобы вы посвятили свою жизнь Христу. Так хочется, чтобы вы послушали советов, чтобы избежать этих жизненных кораблекрушений. Друзья, ну кораблекрушение, ну что оно? Ну потерял там что-то вещи, ну даже утонул. Но речь идет-то о чем? О бессмертной душе. Куда пойдешь? Где будешь вечность проводить? Дорогие друзья, пусть Бог поможет. Вы знаете, недавно такой услышал рассказ. В блокадном Ленинграде ну мы знаем эту историю со школы, о голоде, который там был, о бедах. И вот некоторые люди получали такую льготу, их оттуда вывозили. Там люди умирали сотнями. И вот одна семья христианская, так, по милости Божьей, я не буду все подробности рассказывать, была вывезена с этого города страшного. И вот когда их везли, а везли по Ладожскому озеру, оно замерзало, и это было только зимой, машины двигались. И вот их посадили в кузов, они там сидят, мама сидит, детки рядом с ней, холодно, голодно сидят. Машина едет, останавливается вдруг, думаю, что за остановка. А опасность такая, что морозы небольшие, может лед треснуть. И даже, говорят, ходили вот эти машины, даже специально двери снимали, что если что, успеть выпрыгнуть. Они запереживали, а шофер говорит, ничего, нормально, все, лед, с льдом все хорошо. Они вышли и увидели какое-то препятствие на снегу. Смотрят, дети 12-летние, 30 человек, замерзшие. В белых халатах, таких маскировочных. Но потом узнали историю. Значит, директор ремесленного училища решил, ну, этих детей спасти от голодной смерти. Сшили вот эти вот халаты, чтобы на снегу не было видно, потому что там самолеты летали, бомбили сверху. И вот эти дети пошли через это озеро, чтобы выйти туда из этого окружения, из этой блокады. И они попали в пургу, и они все замерзли. И вы знаете, эти взрослые люди стояли так, смотрят на всю эту печальную картину, жаль детей. И вдруг один застонал. Один застонал. Они подошли к нему, дышит еще, взяли его. И этой маме отдают. Возьми его. Как-нибудь там грей или что хочешь с ним делай. И вот она его взяла. А он весь холодный-холодный. Она его обняла. Руки растирает. Вы знаете, как с морозилки, когда вытащишь холодное мясо. Вот так она держала его, грела. Он начал в себя приходить. Очнулся, говорит, где я? Ему говорит, это сестра, христианка. Все нормально. А ты кто, откуда, где твои родители? Папа на фронте погиб. А мы с мамой, говорит, на лыжах. Они на лыжах двигались. На лыжах куда-то ехали, потом я ничего не помню. А, ну понятно. Как зовут тебя? Коля зовут. Ну ладно, Коля, будешь с нами теперь жить. И так она его отогрела, все. Ожил этот подросточек, ожил. И проехали они через это озеро, друзья. Но трагичность в чем, знаете? Когда они уже потом достигли, вышли из этой блокады, на одном из мест там уже, значит, их эвакуировали дальше, вглубь страны. И там на железнодорожном вокзале дали ей продовольствие. И она села в этот поезд со своими детками. А дети уже давно-давно не ели. А тут, знаете, такая еда, там котелочки с кашей. А мама говорит, детки, много есть нельзя. Нельзя много есть. И она вот так по ложечке, они сели в кружочек, она по ложечке одному дает, второму дает. Они говорят, мама, дай еще. Нельзя. Ну, я думаю, мы знаем, почему нельзя. Потому что от голода, после голода человеку нельзя много есть. Ему надо потихонечку, потихонечку. А потом говорит, детки, все, хватит, все, там по две ложечки дала, ложитесь спать, завтра продолжим. И вы знаете, легли они все спать. И вдруг среди ночи такой вопль. Эта мать просыпается, и что она видит? Котелки открыты, каши нет, а этот Коля лежит мертвый. Ночью проснулся и все съел. И тут же умер. Друзья дорогие, я не просто для интереса рассказал, а тоже какая-то иллюстрация. Знаете, как ее можно назвать? Цена одного непослушания. Нам иногда кажется, родители наши что-то не то говорят. Бред какой-то несут. Что их послушаешь, то нельзя. С тем не дружи, туда не ходи. Как жить? Друзья дорогие, то, что родители говорят для вас, только на благо, только во спасение, не пренебрегайте. Вы знаете, в моей жизни был период, я помню, ехал в поезде на служение. И как-то вот так начал анализировать свою жизнь. Вспомнил, как я унижал в своем сердце своего отца. вспомнил, как я как-то, знаете, возвышался на нем. Мне казалось, был период жизни, когда я считал, мой отец самый умный, он самый сильный. Потом был период, когда я думал, не такой уж он умный. А потом мне казалось, что что-то он не то вообще говорит. Мне бывало иногда стыдно за него. И я ехал потом и плакал. А когда встретился, прощения просил. Друзья дорогие, пусть Бог поможет нам не пренебрегать советами. Мы избежим многих бед. Покориться Слову Божьему и служить Богу с юности. Аминь.